Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. «Злое искусство» – так назвали выставку, отделившуюся от основной экспозиции «Молодежки», которую вот уже в 39-й раз проводит Московский союз художников. Всего экспертная комиссия выбрала 700 произведений, и больше 80 оказались за традиционными для этого мероприятия рамками. Почему так произошло, мы сегодня и обсудим. С художником Тимофеем Акимовым, председателем молодежной комиссии МОСХ России Александром Рыжкиным и преподавателем школы дизайна Высшей школы экономики Александром Журавлевым. Но сначала, чтобы было понятно, о чем дальше пойдет речь, я предлагаю посмотреть беглую экскурсию по экспозиции «Злого искусства», которую для нас провела Екатерина Боровская.
Злое искусство, как термин искусствоведческий, его, конечно, не существует. Это условно. Все молодежные тревоги, страхи, рефлексии на разные темы. Это и социальные какие-то вопросы, это и внутренняя какая-то рефлексия, и обычные, возможно, подростковые какие-то агрессивные выплески. Это бунтарский дух, это излишнее эмоциональное восприятие действительности. Это не просто агрессия и какой-то трэш, полный трэш, да? Что это именно что должно быть какое-то эстетическое восприятие того мира и решение какой-то творческой, художественной задачи. Центральная работа – это все-таки общество потребления. Да? Вот это боль, которая есть, наверное, у всех сейчас, и как бы стала нас всех поглощать. Портрет Пикассо. Вроде портрет, вроде традиционный классический жанр, но средства, которыми художник это сделал, они довольно интересны, потому что это мятый лист железа. Это портрет изобретателя первой железной дороги Ефима Черепанова. И средства, которые художник использует, это маленькие рельсы от детской железной дороги. При этом портрет сам по себе, по своему художественному языку и цельности, он невероятно профессионально сделан. Миниатюрные произведения в разных техниках. Эти работы называются глухие, они тоже интересны, потому что здесь вложенность какая-то смыслов есть. Мы повесили образец именно реакции или рефлексии на все эти произведения нового человека.
Изначально я взял тематику древнегреческих мифов как ту классику, за которую на которую можно положиться и с которой можно черпать вдохновение. Но постарался заложить в классические образы мифические ту идею, которую у нас преследуют в повседневности. В частности, в Минотавре, как в мужском начале, мы видим пленение и давящую атмосферу информационную. То, что для мужчин сейчас в современном обществе, особенно западным, очень хорошо видно. Гидра. Как если мы вспоминаем божественную комедию Данте, мы тоже можем проводить аллегории с христианством. «Семь голов, семь грехов». И здесь не использовано каких-то русских слов или иллюстраций, легко читаемых, поскольку звериное начало, по Фрейду, да, если мы вспоминаем, оно должно исходить изнутри нас и не должно быть осознаваемым сразу же. Ну и третий – это медуза Горгона. Это образ прекрасной женщины, которая была порочена Посейдоном и после за это же наказана Афиной. То есть В ней же используются иллюстрации из учебника по хирургии о том, как деконструировать человеческое тело.
Ну вот Алексей Васильев, он преподает на подготовительных курсах в Строгановке и учится в магистратуре промышленного дизайна. Да? При этом он обращается к античности, чтобы поговорить про актуальное. Я вот знаю, что Тимофея упрекали, ну, спрашивали, да, про его работу, углядев там такую вот эту вот драку как бы из 90-х. Вот как вы думаете, почему, да, было ли это, может быть, стилистически как-то заложено? Почему вот к тому периоду?
Наверное, эти спортивные костюмы, эти люди в черных одеждах, в спортивных костюмах, которые агрессируют везде, в подворотнях, на улицах, в подъездах. Наверное, это у людей ассоциируется с 90-ми годами. Мне кажется, и когда я это писал, я совершенно не думал о 90-х годах, потому что я думал о людях, о том, что происходит сейчас.
Вопрос к Александру, который уже 10 лет вот как раз отсматривает работы. И мне говорили, что вот в этот раз, не случайно, вот отдельная экспозиция, да, как-то очень много работ связанных вот с какими-то такими, ну, вещами немножко там агрессивными, страшными, вот внутренне какими-то тяжелыми. Вот как вы наблюдали за эти 10 лет? Это проявлялось часто ли или вообще не проявлялось? Вот как менялось это все?
Да, молодежь, на самом деле, она постоянно испытывает какие-то переживания внутренние. Люди же молодые, они познают себя, особенно люди искусства, они проверяют, на что они способны. И, конечно, зачастую они достаточно эмоциональны. И такая эмоция, как гнев, такая эмоция, как агрессия, она присутствует в их жизни, потому что и к ним, как молодым людям, проявляют агрессию, и они ее проявляют в зависимости от определенных обстоятельств. И она невольно выражается в их работах в большей или меньшей степени.
Из того, что я посмотрела вот на про основную экспозицию, да, но это такой вот, как бы понятно, что это студенческие работы, главным образом, но да. Это такой реализм вполне себе в духе, не знаю, вот традиционного вот советского какого-то искусства. Да, я очень хорошо отношусь к советскому искусству, там много было прекрасного, но когда смотришь, такое ощущение, что ты в запасниках вот. Ну, не знаю, там каких годов, 70-х, 80-х.
Да, действительно, у нас есть такое ощущение. Смотрите, молодежная выставка с годами становится все более студенческой. Потому что если раньше, ну, мы могли рассчитывать на приходящих состоятельных художников, ну, допустим, до 35 лет, у нас же с 18 до 35 лет, и могли прийти ребята, которые уже что-то сделали, как-то себя сориентировали, то сейчас молодые ребята становятся все более активными. И эта активность ведет их к тому, что они хотят участвовать в этой выставке и приносят зачастую работу, конечно же, студенческого характера. То есть многие еще учатся и делают вещи. Ну, представьте, что вы находитесь в учебном заведении, и у вас есть педагог. Он требует от вас определенные условия, что нужно сделать. И ты, когда вроде бы даже думаешь, что ты думаешь свободно, ты все равно выполняешь определенные задания, и твое мировоззрение в этот момент как бы является мировоззрением педагога, который тебя ведет. И поэтому даже существовал такой момент, что раньше на молодежные выставки, например, не пускали студентов специально для того, чтобы не видеть преподавателей в их работах. Но всегда в таком аспекте есть ребята, которые приносят вещи, ну, назовем их так, они не такие учебные, они другого характера. И поэтому вот это слово «злое», которое вдруг появилось, оно как бы обозначает, что они не попадают в эти работы, они конфликтуют с ними, они мешают зачастую сделать экспозицию хорошую. То есть ты показываешь одну работу, показываешь другую, и они оказываются друг с другом настолько несовпадающие, что мешают друг другу.
Александр, тоже к вам вопрос, да, вот как вам кажется, если уже художники, которые молодые художники, да, которые воспитаны на вот реализме, потом многие поступают, приезжают из регионов, понятное дело, да, там, в общем, нет как бы вот этого всего, где посмотреть. А вот если уже они, значит, начали переходить вот в черту, да, и заниматься какими-то актуальными вещами, может быть, это очень просто важный тренд?
Насколько я прочувствовал, то там есть какая-то концептуализация вот этого понятия, что это не просто злое слово, которое придумано как маркер для всех иных, да, а что за этим, вот за этой злостью что-то стоит. Я вот до начала эфира вспоминал вот феномен, значит, ну, там, английской и британской драматургии, да, там, Angry Young Men, да, вот они были злые, потому что они были злые на предыдущее, там, условно говоря, поколение и так далее. Вот мне хочется спросить, есть ли ответ на этот вопрос, на что злятся современные молодые художники?
А мы можем вот Тимофею переадресовать, так вот, ну, для начала, а дальше, может быть, Александр как раз проанализирует.
Мне кажется, люди, там, молодые художники, они злятся, там, не знаю, на вот какой-то советский некий хвост у этого мозга, потому что никто не любит аббревиатуры. Мозг такая, хотя это еще неплохая аббревиатура, но лучше там, чем наркомфин. Вот. Все нам любят гараж, там слово. Они злятся на вот это, на борьбу поколений какую-то. Мне кажется, они злятся на себя чуть-чуть. И они злятся на окружение. Ну, просто это молодость, они вообще не успокоились. И надо на что-то злиться.
Или все-таки это действительно вот такое, такая примета времени, вот как вам кажется, Александр?
Ну, знаете, мне всегда, вот когда мы говорим о...
Много агрессии, да, может быть, кругом.
Со студентами происходит, наверное, другой момент с точки зрения, как бы, если мы слово «злость» будем воспринимать чуть иначе. Это поиск. И когда человек попадает, молодой человек попадает в систему поиска, то если он, например, освоил все условия, которые ему дают педагоги, и выполнил все задания, но он как молодой человек хочет сказать что-то больше. И для этого он должен найти новую форму. Соответственно, эта новая форма не будет принята, потому что она не похожа. И человек, который хранитель традиции, он скажет, ты отличаешься от традиций. И в результате возникнет некий конфликт. Вот этот конфликт на самом деле самое здоровое, что может быть в искусстве, потому что это прогрессив, это развитие, когда человек ищет. Соответственно, когда он ищет, то есть он идет на конфликт. На конфликт там ездит с заданием, когда он по-другому хочет его рассмотреть. Кто-то идет наоборот, специально в традицию, а кто-то пытается как-то по-другому переработать внутри. И эта личность, она формирует вот этот поиск.
Ну да, я понимаю. То есть надо от чего-то оттолкнуться. Ну так может быть как раз вот классическое образование, оно и нужно для того, чтобы потом художник от него отказался. Это так же, как классический балет, да? Но другое дело, что труднее потом танцевать контемпорари, да? И может быть то же самое с искусством.
Да, от классического образования очень трудно далеко как бы оттолкнуться. Не, можно, конечно.
Чтобы уйти в актуальное искусство, да, имеется в виду?
Да, да. То есть, ну это всегда...
А это нельзя как-то вот совместить, да, вот старые формы и новые содержания? Ну, если
есть, я думаю, вы можете, знаете, вот по идее коллеги должны быть татаринцев, да?
Они же, да, Олег на прекрасный художник, преподают, у нас, да, да, вот работает.
Ну, вот они как бы, может быть, ну, редкий такой пример, когда получается как бы мыслить вот такими классическими формами там и создавать что-то там contemporary, да? И, ну, вот... Бывают такие случаи, но говорить, что всем поголовно нужно классическое образование для того, чтобы стать современными художниками актуальными, я бы, наверное, не стал. То есть иногда проще ничего не знать.
Да, я понимаю, о чем Саша говорит.
Ересь, наверное, с вашей точки зрения.
Нет, все нормально. Все дело в том, что, знаете, как бы можно съесть бутерброд со всех сторон. Но съесть его надо. И поэтому, как бы, человек, когда это делает, он, знаете, как он может начать с одной стороны, может с другой, но съест оно в любом случае. Поэтому, когда человек занимается искусством, он может прийти с философией, но без мастерства. И тогда всю свою жизнь он будет его накапливать, это мастерство, чтобы выдать продукт. Может прийти со стороны мастерства, и тогда будет накапливать философию, и его будут пинать за то, что он недостаточно думающий, и он будет это искать.
Но как? Я вот, кстати, на самом деле вижу тут еще другую беду, потому что есть ощущение, что у молодых людей есть большие возможности, да, познакомиться с искусством, это вот тот же интернет, и возможности там, не знаю, сходить куда-то, посмотреть что-то. Но это, опять-таки, не всегда так, и к сожалению, вот молодые люди, которые начинают учиться в каких-то там из-за студиях, школах, да, в регионах, они не всегда получают, они не всегда умеют найти вот как раз тот багаж, который не всегда дают, опять-таки, образование даже в хороших художественных вузах. И мы посмотрим следующий репортаж с выставки.
Сначала я ходила в ДХШ города Новомосковско-Тульской области. На самом деле это такой город, где очень мало чего-то вообще красивого, потому что он построен в 30-е годы 20 века. Там в центре есть немного красивых зданий и абсолютно омерзительные мозаики советской эпохи, которые просто люди вот приезжали, тяп-ряп, получали деньги, убегали. Мне очень не нравились, которые там были мозаики, и я жила в таком микрорайоне, где все было заполнено хрущевками, такими серыми хрущевками. Потом я закончила 9 класс, взбунтовалась против родителей, уехала в Рязань. Там закончила Рязанское художественное училище, потом приехала в 2014 году, поступила в МГХПА Строганова, в 2015 году я начала работать с мозаикой, начала курировать проекты, ну, ты, моя жизнь стала интересней. Все равно тебе должны встретиться люди, которые тебе скажут, посмотри такое, потому что сам по себе интернет, это как бы, ну, это просто средство.
То есть, а все-таки очень большую роль, я считаю, что ну, играют именно люди, которых ты встречаешь. Как преподаватели, конечно, тоже. Это безумно важно, но не всем просто с преподавателями одинаково везет на самом деле. Вот в училище мы практически не изучали историю искусства 20 века. Историю зарубежного искусства 20 века мы заканчиваем изучать на 20-х годах. Все. Все. То есть я вот в этом году самостоятельно просто читаю учебник «Гараж» по искусству после 1900 года. То есть и сам, просто для меня там куча открытий. И я вот поняла почему-то очень рано, вот лет в 10 прям, что есть территория прекрасного, а есть какая-то такая очень серая действительность. Она, в принципе, не то, что она омерзительна, но просто другая эстетика.
Есть современный такой классический плакат, то есть мы, наверное, не берем те афиши плакаты, которые у нас по городу расклеены, потому что это, ну, зачастую это кошмар и ужас, то есть вот такие госконцерт, это невозможно смотреть, а все-таки и многие дизайнеры, которые занимаются плакатом, и мы все стараемся делать, чтобы плакат все-таки был таким самостоятельным художественным произведением отдельным. В плакате очень важен в таком классическом, современном, чуть-чуть неформальный подход. Где-то широковатость, где-то такая неточность, где-то там кривая буква или кривая форма. И как раз за счет этого плакат получается очень живым, ярким и запоминающимся.
Ну вот Кузьма Григорьев, он автор плаката к выставке, к этой, вот рядом с которым он стоял. Вот смотрите, да, действительность одна, то есть, наверное, сложно как бы молодым людям существовать параллельно. Я не знаю, скажите, Тимофей, вы, да?
В современном и актуальном искусстве тоже очень много посредственности, мне кажется, гораздо больше, чем в каком-то традиционном. И разобраться в этом, что где, кто где прав, это очень... С одной стороны, субъективно, а с другой, можно достаточно легко.
Но с другой стороны, действительно непонятно. Вот, может быть, Александр нам объяснит, потому что приходят люди, которые не умеют вообще как бы рисовать, да, и это в свое время была целая плеяда художников, которые реально выставлялись, показывались, и у них не было специального образования. Это были философы, психологи, то есть это вот как бы, да, то есть тот самый философский багаж, который каким-то образом вот находил форматы изобразительные. Сейчас вообще есть эта тенденция, да, то есть человек может что-то придумать и сделать, вот из чего-то подручного сочинить, и он все равно художник. Это вот как бы внутреннее такое понимание, ощущение вот студентов, я не знаю, Александр, в вашем случае, школа дизайна.
На самом деле, вот там как бы поменялась вот парадигма, то есть быть не художником скорее лучше, чем быть художником в принципе вообще, потому что есть интернет. Вот я довольно много, ну там помимо преподавательской деятельности, я работал с авторами разных сообществ в интернете, которые рисуют там или постят какие-то рисунки и так далее. Вот. И на вопрос, как бы, считают ли они себя художниками, и даже студентам дал такое задание, уже как бы следующее поколение этих пабликов проанализировать, взять интервью, на вопрос, как бы, считают ли они себя художниками, они говорят нет. А хотите считать себя художниками? Нет. Вот. Поэтому вот эта вот проблема, как бы художник, не художник, она, мне кажется, если не снята, то она снимется в ближайшее там вот время какое-то.
Но с другой стороны, вот Кузьма Григорьев говорил, что быть художником действительно сложно, ну, в отношении там заработка и работы, да, а вот дизайнером быть вполне себе в нынешние креативные времена возможно, и, в общем, можно на это жить и как-то себя тоже реализовывать. Может быть, в этом дело это обратно раскладывается на такие штуки, на прикладное что-то и на... я не знаю, может быть, такой вот высокой философской.
Ну, нет, я бы сказал, что человек, который как бы совмещает вот деятельность художника с деятельностью дизайнера, ну, это мучительно, в общем, одним словом. Вот. И, наверное, скорее не в этом, а скорее в том, что весь проект вот художника как гения, мастера, талантища, заслуженного человека и так далее, он провалился. Даже причем провалился как бы не в традиции, но и вот в современном, в актуальном искусстве тоже. И куратор тоже. Туда же. То есть мы
почему?
Уже, как бы...
Потому что это мучительный процесс, а современные люди, они не хотят вот страдать ради того, чтобы иметь потом какой-то результат. Да? С одной стороны, мы, значит, имеем студентов-художников в будущем, которые впитали в себя 100% традицию и дальше ее транслируют. То есть это вот ничего нового, да, с другой стороны, мы видим, что есть творческие люди. Я даже не знаю, раз они не художники, как их называть, дизайнеры, да?
Не-не-не, вот слово еще не придумано. Важный момент, это я как бы за это борюсь, что мы не знаем, кто
те люди, которые, значит, в Британке учатся, Родченко, да. Значит, у вас в школе дизайна.
Они как бы даже если... Простите.
Да.
Вот как бы если мы говорим о будущем дизайна, да, то довольно очевидно, что оно там в поле пересечения разных технологий, компетенций. То есть есть там инженерное мышление, есть и мышление программиста, есть мышление, оперирующее вот какими-то там художественными концепциями и так далее. То есть к ним невозможно приклеить ни один ярлык. Но точнее, если мы приклеим, то мы их оставим вот здесь в настоящем дизайнить веб-страницы. А этого не очень хочется делать.
Ну, вы же должны как-то про себя или не должны, или это не обязательно. Это вообще, может быть, не имеет значения, чем вы будете дальше заниматься, ну, в смысле, вот как это будет называться.
Ну,
вообще для вас это важно, да?
Я люблю рисовать, там учился рисовать, и, может быть, даже умею рисовать. Я бы хотел заниматься этим.
Но Тимофей умеет
рисовать. Мне иногда даже не важно, что это будет дизайн там, на дядю, или я буду писать картины. Но главное, это, чтобы это было, чтобы это существовало, и чтобы не только мне это нравилось. Я люблю рисовать. Образование дает мастерство. Художественное мышление, оно либо с вами, вы вряд ли его воспитаете. Ну, можно посоветоваться там, с преподавателем, говорить с ним.
Вопрос о личности.
Это нечто ментальное. Если вы рисуете академическую постановку, вы вряд ли будете думать там, вот. Вы будете думать, как я это ненавижу или там, как я это люблю. Вряд ли это из вас сделает художник, это из вас сделает мастер. Uh-huh. Но вы можете поговорить с преподавателем, и тогда, может быть, вы вдохновитесь, он вас не отвратит. А если вы сильный человек, то он вас никогда не отвратит от этого. И вы захотите стать художником, там, отучившись на дизайне, потому что я закончил дизайн. И я умею его там, делать в разных областях. И что мне мешает быть художником? Ничего, потому что у меня есть прекрасное академическое образование. И я пошел в Строгановку только из-за него. Хотя я мог пойти в любой другой вуз, где бы получил только образование в своей сфере по узкой специальности. Но я считаю, что там, умение рисовать человека мне в дизайне помогло просто колоссально, потому что я могу заниматься теперь чем угодно. Я могу закончить дизайн транспорта, который я закончил, и я могу пойти и рисовать концепты для игр, персонажей, потому что я умею рисовать человека. Потому что я мечтал стать дизайнером транспорта, это правда. Но там, у нас это... мне не хватило там сил, мне не хватило там денег, чтобы продолжить образование в Европе, там еще какие-то факторы, у нас это не развито. И вот я не остался ни с чем. И там такие академии большие, да, как Строгановка, они позволяют тебе выйти и знать, что ты можешь пойти и заниматься мозаикой, потому что ты научишься это делать.
Слушайте, точно, совершенно же. Это же получается, что вы как бы не фокусируетесь на определенном, медиуме, да, будь то мозаика или какой-то там, не знаю, компьютерный график или еще чего-то там, вы просто умеете рисовать.
Я вам скажу, что вообще художник, наверное, просто хочет делать то, что он хочет. Есть люди, которые, да это не мое все, я вот на дядю, тут все, это все понятно. Но когда вас там, я не знаю, там запилят эти заказчики, вы все равно захотите делать то, что вы хотите. И для этого надо очень много уметь, очень много работать. И надо себе уметь это позволять делать. Потому что вы можете зарабатывать дизайном и делать свои картины, на которые никто не будет ходить. Ваши друзья, вы будете там пить вино, и это будет прекрасно. А можете греметь на всю страну. Хотя этого никто сейчас не делает. Вы знаете, художников, русских художников, вот Покрас Лампас, которого с натяжкой можно назвать художником, потому что это интерьерные штуки какие-то. Хотя я уважаю как медиа-личность. Он медиа-личность. На него какие-то очереди есть, большие места. А вот других, есть художники такие? Нет.
Эпштейн. В гараже сейчас.
А я не знаю, кто это. Я знаю Покрас Лампас. А понимаете, мы же сидим здесь, мы люди профессиональные, да, все. Здесь сидел бы обыватель, он бы вообще не понимал, о чем мы говорим. И
То есть я хочу делать то, что я хочу, да, что-то красивое, я хочу рисовать, это будет стул или это будет картина. И я хочу, чтобы это нравилось простым людям, которые придут, о, пацанов бьют, о, там, классный стул.
Я хочу сказать, что мне кажется, вот Тимофей как раз так очень хорошо сформулировал вот, ну, во всяком случае, те надежды и тот багаж, который современный молодой художник может получить, да, и в этом есть действительно некое традиционное страдание, и, наверное, от этого как раз вот проявление злого искусства, которые были представлены на молодежке в этом году. Это была программа «Рожденные после СССР», принимали участие художник Тимофей Акимов, председатель молодежной комиссии МОСХа России Александр Рыжкин и преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики Александр Журавлев. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.